Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сферот, страница 795, пункт 121. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Бааля Сулам, труды Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сферот, страница 795, пункт 121.
Мы здесь говорим о двух заповедях. Это страх и любви. Как и Зор нам рассказывает, что нет иначе, как только две. Потому что итог исправления наших 613 желаний, то, что и называется выполнением 613 заповедей, делится на две части, на Гальгальтейнайм и Ахаб. Заповеди не делать, запретительные заповеди, это заповеди Бины, Гальгальтейнайм, и заповеди... Нет, это заповеди делай, побудительные. И заповеди запретительные, Ахапа, это заповеди любви. То есть есть здесь две части, когда сначала исправляются келим отдачи ради отдачи, а потом уже в получении ради отдачи. И в каждой заповеди у нас есть Гальгальтейнайм и Ахаб, и в каждой части у нас есть также Малхут, которая должна быть там, там должно быть отделяться определенная часть для клипот, и, в общем, в каждом состоянии. И здесь объясняет нам Бааля Сулам о трепете и любви через злодеяния и ошибки. Когда мы исправляем ошибки, это называется исправлением Гальгальтейнайм, Рамах 248 желаний. Это, ну, легких относительно, в отдаче ради отдачи, как, не получая ничего для себя. А потом шоса, это 365 жил. Это когда мы используем желание получать. Насколько можно получать ради отдачи. Но это Ахаб на подъеме, снизу вверх. Так до окончательного исправления, так они исправляются. И это работа со злодеяниями. Когда злодеяния обращаются в ошибки и потом в заповеди, но уже снова. Это как присоединяясь к Гальгальтейнайм. И тогда исправляются на последнем этапе, после всех исправлений, это уже Левайвен. То есть камень, который отвергли строители, то есть строители их отвергли, то есть не взяли в исправление, потом это становится краеугольным камнем. Он потом завершает все. Итак, 121.
И посему говорит Рав, что если индивидуум выполнил одну заповедь после возвращения из трепета, когда лишь одной заповеди недостает ему, счастлив, что склонил себя и весь мир к оправданию, то есть не только удостаивается посредством совершенного им возвращения из любви склонить себя к оправданию, но удостаивается также склонить к оправданию весь мир. Смысл в том, что удостаивается подняться чудесным постижением в Торе, пока не раскрывается ему, что в итоге все обитатели всего мира удостоятся возвращения из любви. И тогда и над ними раскроет и увидит все то чудесное управление, которое постиг в отношении себя. И они тоже будут склонены все к оправданию, и тогда сгинут прегрешения земли, и грешников не будет больше. Сами обитатели мира еще не удостоились даже возвращения из трепета. Однако в любом случае, когда индивидуум постигает склонение к оправданию, которое им еще предстоит постичь ясно и абсолютно, Это похоже на стадию «мир свой увидишь при жизни», что сказано в отношении человека, совершающего возвращение из трепета. А как мы сказали, тот, кто восхищается, наслаждается этим, словно бы тотчас обретает постижение, ведь все подлежащее взысканию подобно уже взысканному. Так же и здесь. Когда индивидуум постигает возвращение всего мира, то в отношении него считается, что люди действительно уже удостоились возвращения из любви. И как будто склонил каждый из них в своей провинности к оправданию, вплоть до того, что ему совершенно достаточно знать дела Творца с каждым из обитателей мира. И это то, что говорит Раби Эль-Азар, сын Раби Шимона: человек счастлив, что склонил себя весь мир к оправданию. С этого момента он считается знающим все пути управления Творца по отношению к каждому творению в раскрытии истинного лика. Это означает, что Творец добр и творит добро плохим и хорошим. И поскольку человек знает это, значит, он удостоился четвертой стадии любви, любви вечной. А также Раби Элазар, сын Раби Шимона, предупреждает человека, что даже после того, как удостоился склонить к оправданию весь мир, в любом случае, пускай не верит в себя до дня своей смерти, и если потерпит неудачу в одном нарушении, будет утеряно тотчас все его постижение, чудесное и чудесное благо, как сказано, один грешник истребит много блага. Тем самым разъяснилось, чем слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, отличаются от тех высказываний, которые говорят лишь о второй и третьей степенях любви, и посему не упоминают склонение всего мира к оправданию. В отличие от этого, Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит о четвертой стадии любви, представить которую можно лишь постигнув склонение всего мира к оправданию. Однако же все еще следует понять, чем удостаивается этого чудесного постижения, склоняющего весь мир к оправданию.
Ну, поговорим немножко частично, насколько это возможно пока что, и с точки зрения системы. И тогда сам легче всего понять эти вещи. И поскольку человек берет на себя становиться отдающей частью, это значит, что он поднимается на гору Творца по ступенькам лестницы, сделать из себя активную, эффективную часть, определяющую в системе, и насколько хочет уподобиться Творцу, в соответствии со своими келим. Он раскрывает, что он становится самой важной частью в системе, потому что это так у каждого, но относительно человека это то, что он постигает, что он представитель Творца, что он является царством Куаним и святой народ, свойство Исраэль, от него все зависят и находятся под ним. Действительно, так это относительно каждого так. Это не мешает одному другому и другому. Эта система, в этом системе она нет там одного направления. Сколько есть душ, столько в ней есть и кетеров. Сколько есть душ, столько и царств, малхутов. Сколько есть взаимосвязей между ними, так и сферот посередине между ними, между получающим и отдающим, и также получающим и отдающим. Поэтому, когда он поднимает себя в важности отдавать всей системе, всему окружению, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу этим, и больше, в соответствии с этим он проходит тем, что он склоняет себя на чашу заслуг каждый раз, ну, более так, ну, относительно него самого. То есть, когда он по очереди так совершает такие настройки более четкие, пока не начинает чувствовать всю интегральную систему и себя действующего в ней, во всей совокупности. И тогда получается, что этим он склоняет и себя, и весь мир на чашу заслуг к оправданию. Во всех возможностях. И тогда он может упасть, а если падает, то он действительно теряет очень много блага. То есть он теряет весь свой вход туда, все свое наполнение, все свое действие в системе. И в соответствии с этим, как Бальсулама описывает горы, на которые карабкаются служащие Творцу, чем больше они себя поднимают практически на вершину, или уже выходят на вершину, и потом падают вниз, и пока с этого высокого места они теряют всю свою прекрасную, замечательную работу, которой они удостоились, за счет нового желания получать, нового испорченного, которое раскрылось, которое от них было скрыто раньше. И только на предыдущей системе он был скрыт, и все было нормально. Теперь на данной ступени раскрывается, что он был и внутри заложен изначально. Теперь вот все раскрылось как зло, и самое большое зло, чем было раньше, и гораздо больше всего того добра, который человек постиг, и он сбрасывает его. Вот эта часть зла большая, которая раскрывается, сбрасывает его вниз, и, потому что это, он гораздо больше, чем та часть добра, которую он постиг. И это уже материал для следующей ступени. Да?
Из Хулона спрашивают, какого прегрешения нужно остерегаться и как можно навредить Творцу?
Какого прегрешения? Ну, не знаю, какое у нас прегрешение. Что, у нас много прегрешений, нарушений? Ну, только одно. Направлять ради собственных интересов. Это единственное преступление, нарушение. А что еще? Что еще там есть?
А чего нужно остерегаться?
Да нет, все очень просто. Данив.
Такой человек, который оправдывает весь мир.
На каждой ступени это происходит. Весь мир на чашу заслуг оправдывает. Ну, спроси младенца. Ну, весь мир. В России было... сеть такая магазинов «Детский мир». Для ребенка это весь мир. Да, он туда... Я зашел в Трампе в Нью-Йорке. Там на первых этажах действительно там мир игр, детский такой мир. Все с ума сводящее. Ну так для них это все. На каждой ступени. Ты же никогда не знаешь всю совокупность вещей. Ты сталкиваешься только с ахапом высшего. Если ты достигаешь его, вот все. Это твой будущий мир. То, что ты воспринимаешь сейчас, это есть весь мир. То как, ну скажи мне, ну что значит склоняет весь мир? Это все, что у тебя есть во всех твоих килим. Ты должен склонить на чашу заслуг. И ты приходишь к этому со всей силой во всем и теряешь. Это так та-та-та-та-там и бум. Там тебе все это уже уготовлено. Ну.
Так что он здесь пишет, что если, не дай Бог, он нарушит, сделает одно нарушение, то потеряет все. Понятно, что это произойдет?
Ну да, но написано же, не дай Бог, не приведи Господь. Ну и? А иначе не будет скрытой Торой. Да.
Есть ли какое-то время, когда он больше может сделать это исправление?
Время? Состояние?
Если мы сейчас говорим о том, как это должно реализоваться относительно мира, относительно человека, то есть то, что он сейчас описал, где это происходит? Только в глазах человека он оправдывает весь мир, склоняет на чашу заслуг.
Нет, есть внешние условия, есть внутренние условия. Есть условия, скажем, для нашей группы и для мира. И это та самая система, но там внешняя часть и внутренняя, и взаимоотношения между нами. Пока не раскроется такой вот удар на определенном уровне для всего мира, группа не сможет продвинуться. А иначе зачем ей продвигаться? Нет необходимости в ней. Она должна впитать как можно больше потребностей, недостатков из мира, отсутствие надежд. Это должно быть внутренним образом. Даже если мы не чувствуем, но это как-то в нас пропитывается. А потом, хотим мы этого или не хотим, это так присутствует в нашем желании, недостатке, в подъеме ман. Без мира мы не могли бы продвигаться. Насколько мир теряет надежду, будем продвигаться быстрее. Но мы должны действовать в соответствии с этим, нашей готовности заниматься миром. То есть сам предмет и его противоположность. Мы хотим от мира самый большой недостаток. То есть как будто бы сейчас вот уничтожение, сейчас массовое, и все. И пусть кричат об этом в состоянии относительно очень приличном. Мы ведь не хотим, чтобы им было плохо. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что плохо. То есть осознание зла. Ну, в таком малом состоянии, как в нашей работе. Поэтому мы должны как можно быстрее распространять науку Каббала, потому что за счет света они почувствуют быстрее вот это вот безнадежное состояние. И тогда у них будет состояние безнадежное не относительно сегодняшнего дня и вчерашнего, а сегодня относительно света. Ну, свет он будет так светить, ну, насколько он будет им светить. И тогда крик будет более направленный, без того, что они будут знать об этом, более сильным и будет влиять на нас. Поэтому распространение здесь это определяет все. Да.
Мы иногда говорим, что мир иногда готов больше, чем мы себе это представляем.
Если мы исправляем себя, мир в соответствии с этим чувствует больше необходимость в исправлении. Да? Тебе, может быть, кажется, как это и самое, и противоположность этому, но это одно и то же, как обычно, во всех вот состояниях. Да.
Вы говорите о мире. Есть такое явление, вы говорили об этом перед Конгрессом. Температура, погода в Америке совершенно сошла с ума.
Да, я получил от своих внуков информацию. Нет ни капли снега, все сухо, цветы начинают появляться, и на велосипедах разъезжают в марте. Такого не бывает в Канаде. Там должно быть минус 10, минус 15. Это все наоборот. В Вашингтоне я видел, просто травка зеленеет перед Капитолием. Как-то так. Это очень пугает, очень пугает. Потому что если в таком темпе сейчас будет тайне снегов и ледников, ты знаешь, это половина земли суши затопит. это может подняться на 15-20 метров. Это в соответствии с расчетами ученых. Это не шуточки. Ты знаешь, какая это катастрофа? Это не просто там несколько городов на берегу моря. Но представь себе, 20 метров воды сейчас поднимется на Тель-Авивском пляже. Сколько у тебя останется от Израиля? В сегодняшних границах? Да ничего не останется. Останется только это, территорией. Да, как говорят, захваченные. Это вот действительно так. Вся долина будет затоплена под водой. Болото и что-то страшное. Да.
С другой стороны, говорят, что с западной стороны Америки есть столько снега, что никогда не было такого количества снега там. То есть потепление, охлаждение, но пока еще не чувствуется, что люди испытывают страх, панику. Вы говорите, что мир будет испытывать страх от каких-то маленьких событий, но сейчас страха не чувствуется.
Так что ты хочешь? В чем вопрос? Как их встряхнуть?
Как связать их потребности, их желания, их страх с тем, что мы можем сейчас вызвать?
Потому что они не думают в направлении собственного исправления. Они думают об исправлении климата, техники, чего-то такого. Они хотят исправить мир. Ну что, мир меняется, ну что тут поделаешь? Ты видишь, десятки лет это продолжается, ничего не сделано в том, чтобы остановить вот этот дефект природы. Ничего. Но они держат ученых, которые говорят, нет, все нормально. Иногда это происходит, раз в 1000 лет происходит. Ну, хорошо, сейчас это тоже произойдет. Переживем. Нет никаких планов, ничего. Ну, даже рационально. Ничего, нечего делать. Так это. Мир, насколько больше продвигается, становится все более и более глупым. Они обнаруживают беспомощность и соглашаются с этим. Называется «будем пить и веселиться, потому что завтра помрем». Вот такое вот отношение.
В этом и заключается моя работа. Относительно внешнего, конечно же, распространение всеми силами.
Но и с точки зрения раскрытия зла, исправления зла, у тебя нет ничего, кроме исправления.
А внутри какое отношение должно быть к миру сейчас?
Что этим мы доставляем наслаждение Творцу. Это то, что мы должны делать. Ты что, ждешь, пока они не раскроют, что они не могут? Этого не будет. Этого не будет. Это останется у них на всю жизнь. Сколько они будут жить, столько и будут жить. Ну, это уже решено. Сколько есть у тебя ученых, которые пишут, целые институты, которые пишут, что через 30 лет, 50 лет. Что такое 50 лет для мира? Любая страна должна сделать себе программу на 50 лет. Ни в одной стране сегодня нет программы на 50 и планов на 50 лет.
Так какое отношение наше должно быть внутренним, не внешним? Внешнее, конечно, распространение, а внутреннее?
Внутреннее, чтобы мы были готовы принять их требования и поднять к Творцу. Быть связующим звеном. Но связующее звено должно быть на уровне бины. И выше, чем бина. В большом состоянии бины. Ты понимаешь? Во всей системе САГ. Когда он разбил келим, и он же будет исправлять их в соответствии с их требованием. Мы должны поднять себя на его уровень. Относительно них. Относительно себя мы сами будем просить все время исправления. Это подход. Ну, все? Да.
Я хотел спросить, я возвращаюсь к статье.
Какая статья?
Ну, то, что мы сейчас читали. Мы говорили здесь о постижении. Я хотел спросить, мы это должны все время измерять, как-то измерять, сколько постигли, на какой ступени находимся? Это вообще возможно?
Постижение в чем? Прежде всего. Насколько я способен доставить наслаждение Творцу, этим я постигаю в себе то свойство, которое называется Творец, Боре. Приди и увидь. Я постигаю Творца через понимание, через свое сознание. Это моя внутренняя картина. Я вижу тебя. Лицо, очки. Ну, как ты вообще выглядишь? Где я все это вижу? У себя, внутри. Так ведь? И тогда я тебя постигаю. Мои свойства так устроены, что я могу представить тебя вот так. Как я представляю? Я не знаю, кто ты вне меня. Какие-то силы. У меня ты представлен, как я вижу тебя сейчас, как отпечаток снаружи. Это как в голографической картине, которая передо мной. Это не ты. Ты находишься у меня внутри, а я представляю тебя себе, как будто ты находишься снаружи. Я тебя как бы проецирую наружу. И так я проецирую весь мир снаружи от себя, как будто это все происходит так. Так что же я тут измеряю? Я измеряю здесь меру своей отдачи относительно всего того, что я чувствую. И тогда мера общей моей отдачи относительно них называется Творцом. Это означает, что Творец облачается внутрь человека. Свет облачается внутрь творения. Откуда у нас есть форма? В силу того, что свойство отдачи, которое воздействует на желание, выстраивает желание определенным образом. И отсюда мы чувствуем, кто такой этот Творец, Боре. Как я могу представить его? Тебя я представляю тоже, как некое воздействие на меня, реакции во мне. И у него то же самое, с ним же. Та часть, ну, скажем так, я не знаю, кто я. Я не знаю о мире, ничего не знаю. Но постепенно я начинаю рисовать внутри себя разные реакции, ощущения. Все вот эти реакции я изображаю снаружи от себя. Так я устроен. Так что внутренние реакции я чувствую снаружи. Но на самом деле даже не стоит об этом и говорить, потому что это иллюзия только вот в этом состоянии здесь. Я реагирую. Есть в развитии системы так, ощущения. И вместе с этим интеллектуальная система, понимание. И вот в этой системе, в которой я живу, разумом и сердцем, то, что называется. Есть там неживое, растительное, животное и говорящий уровень. То есть четыре слоя желания. Если я их правильно выстраиваю между собой, я раскрываю, откуда это приходит. Откуда я? Откуда мое ощущение? Откуда эти описания, изображения неживого, растительного, животного и человека? И я обнаруживаю, что есть перед ними некоторый источник, причина для них. И эту причину я называю Творцом, Боре. Эта причина раскрывается, когда я начинаю относиться к неживому, растительному, животному и к человеку в отдаче. И тогда я раскрываю в силу совпадения по свойствам его форму отдающего. И все. Не стоит вообще даже представлять себе вот этот мир, что он существует. Но все заканчивается во мне. Да.
Я думаю, что я иногда вот так вот это ощущаю. Но мы говорим, Бальслам говорит о 125 ступенях. Это что-то, что можно измерить.
Кто может измерить?
Ну, вот эти ступени, мы же говорим о подъемах на ступени, мы говорим о постижениях, о каком-то восхождении.
Ну, тебе говорят, что ты пошел в первый класс, потом во второй класс.
То, что мне говорят, это нормально, могу ли я?
Ну, ты не можешь. Ты можешь сопоставить первый класс с восьмым классом?
Я вообще не знаю, в каком я классе.
Когда ты попадешь в класс, ты будешь знать, пока ты еще не в классе.
То есть, пока мы достигнем чего-то, тогда мы однозначно будем это знать?
Да.
Хорошо, мы говорили о конгрессе. Вы знаете, на прошлом конгрессе в Арава мы говорили о рождениях. Здесь мы говорим о каком-то прорыве, каком-то просвете.
Да это не измерение. Нет пока еще четких измерений. Есть пока только немножко такие туманные ощущения, потому что мы не можем их пока измерить. У нас нет пока четкого инструментария. Килим. Мы не связываем разум и сердце таким образом, что можем дать нашим ощущениям какие числовые значения, чтобы это было на самом деле наукой Каббала. Или психология как наука, а не какие-то прекрасные разговоры. Как Нет, я ни в коем случае не принижаю их, но у них не хватает аппарата у психологии. Там формул и прочего. Не достает им инфраструктуры, основы, скажем, математической основы, физической. Как это измерить, как сравнивать, строить уравнения. Но наука Каббала это делает. Да.
В каждом нашем состоянии, когда мы достигаем чего-то, мы заново раскрываем вот этот, заново производим рождение. Или это что-то такое за один раз?
За один раз. Все, в следующий раз уже все, бесконечность.
122 пункт. И нужно понять сказанное в то время, когда общество пребывает в горе, да не скажет человек, пойду домой и буду есть, пить, и мир тебе, душа моя. А если делать так, то о нем сказано, а вот веселье и радость, забивают скот, режут овец, едят мясо и пьют вино. И будем есть и пить, ведь завтра умрем. Что говорится об этом? «И открыто было слуху моему повелителям воинств, не будет прощен вам грех этот, пока не умрете». До сих пор это мир о средних, но о мире грешников сказано: «Приходите, возьму вина, напьемся хмеля и будем таким же, и будет таким же завтрашний день». Что говорится об этом? Праведник пропал, а человек не принимает это близко к сердцу, что от зла пропал праведник. Но будет страдать человек с обществом и удостоится увидеть утешение общества.
Ну, так написано. Пока непонятно, что написано. Ну, цитата.
И на первый взгляд, слова эти не связаны между собой. Ведь Рав хочет привести из сказанного свидетельство того, что человек обязан сам страдать с обществом.
Мы можем представить себе эти вещи снова, что мы сидим в кругу, вместе с товарищами, и это то, что происходит. Так ведь? Он нам объясняет, Бальшулям. А мы это сейчас обсуждаем все вместе. Давай, снова.
И на первый взгляд слова эти не связаны между собой. Ведь Рав хочет привести из сказанного свидетельство того, что человек обязан сам страдать с обществом. Но если так, для чего нам проводить различия и границу между мирой средних и мирой грешников? И еще, что это за уточняющий оборот мира средних и мира грешников? И почему он не говорит просто средние и грешники? Для чего меры? И еще, когда человек не страдает сам с обществом, откуда следует, что грех, что речь идет о грехе? И еще, мы не видим никакого наказания касательно мира грешников, но сказано, праведник пропал, а человек не принимает это близко к сердцу. А если грешники согрешили, то что такого сделал праведник? Что будет наказан? И какое дело грешникам, если праведник умер? 124 пункт. Однако знаю, что все эти три меры средних грешников и праведников присутствуют не в особых людях, а в каждом человеке мира. В каждом человеке следует различать три вышеописанные меры, поскольку во время скрытия лика для человека, еще до того, как удостоится хотя бы возвращения из трепета, он считается относящимся к мире грешников. И затем, если удостаивается возвращение из трепета, считается относящимся к мире средних, а после, если удостаивается также возвращение из любви в ее четвертой стадии, то есть вечной любви, считается полным праведником. И потому говорится, не просто средние праведники, но мера средних и мера грешников.
Вопросы? Пожалуйста.
Вы настаиваете на этой точке, что как будто бы мы находимся на семинаре, но это совершенно разные впечатления. Вопрос, если мы хотим, скажем, проводить семинар, то необходимо похожее ощущение.
Почему для этого нужен семинар?
Вы сказали.
Ну а если нужен, так зачем он нужен? Что ты на меня смотришь? Я же могу спросить.
Для чего проводить семинар? Я спрашиваю сейчас, потому что вы все время говорите, это как на семинаре, как на семинаре. Почему как на семинаре? Как на уроке, надо сказать.
Да, ты прав. Ну так и в чем проблема?
Нет, просто я слышу, и у меня это как-то не укладывается. Я помню еще из инструкции во время семинара, что каждый не должен погружаться в текст. А здесь я сейчас в книге никого не вижу. А на семинаре говорят, чтобы не замыкаться на тексте, а нужно всех слышать и слушать, как читают текст. Это совершенно иное ощущение.
Я не понимаю, я не понял слова, может быть, из-за языка, может быть. И во время семинара читается тот же текст. И также во время Ешиват Хаверим мы читаем ту же статью, ну, скажем. И все хотят впечатлиться этими текстами, и поверх них мы думаем о том, как мы постигаем то, что написано. Я не понимаю. Да, Даня. Может быть, ты не можешь себя выразить? Ну, может быть, все может быть. Но я не понял.
Когда мы приходим на урок, мы приходим и пьем что-то, то, что исходит от вас, а то, что люди говорили, что раскрылся Творец на Конгрессе, это в товарищах.
Это правильно.
Я сижу с ними в кругу, и как Гилад говорил, и вдруг я получаю такие новые ощущения, и для меня они стали важными, я раскрыл на Конгрессе.
Но почему сейчас ты не можешь этого сделать?
Я очень стараюсь, но мне тяжело.
Ну, проведите такой же, может быть, семинар, пожалуйста.
Я знаю, что сейчас на уроке, после того, как вы сказали, я очень стараюсь, но на семинаре, когда товарищ что-то говорит, у меня появляется что-то против, я должен работать с этим, оправдывать. Может быть, я еще, конечно, не там, но вот эти выводы на этих выходных, которые были сделаны, это очень сильно. А сейчас я вижу, что все вернулось, все направлены на вас, все получают от вас. Очень существенная разница.
Вы думаете, на семинаре было не то же самое?
Я понимаю, что да, но я говорю, что я, например, еще не там, чтобы так почувствовать и работать с товарищами.
Но нет у вас выбора, но делать так на каждом уроке, и точка. Ну, ребята, ну, надо, ну, тут ничего не поделаешь. Это не я определяю, это не мои капризы. У нас нет выхода. На семинаре получали, правильно. Ну, нам надо было это дать и в Европе, чтобы вы были закрыты здесь. И все так и должны были пройти это. Но нужно быть в этом, в нашем усилии, все вообще секунды, уж тем более во время урока. Мы не будем продвигаться от семинара к семинару или все время проводить семинары. Это я не могу даже рассказать, почему это невозможно. Но это невозможно. Жизнь продвигающегося гораздо... То есть это перестает быть пикником. Тут, ну, ничего не поделаешь. Но надо из того, что это как бы выглядит сухо, но сделать из этого цветущим. Это зависит от нас. Если ты приходишь в место, где все цветет, ты там только так нюхаешь цветочки, но ты ничего не строишь. Тут ничего не поделаешь. Мы должны не искать вот эту сухость и разруху. Он сам раскроется. Но мы находимся в исправлениях, а не в каком-то там, да, на какой-то там экскурсии. Да?
Несколько вопросов по семинарам. Из Нью-Йорка спрашивают. Говорят, что в процессе семинара ты слышишь товарищей, ты можешь находиться с ними в мыслях. А сейчас я не слышу своих товарищей, я их не чувствую настолько. Как приблизиться к этому ощущению, которое у нас было на семинаре?
Ну, это две разные вещи. Но я понимаю, что... Но я очень хорошо понимаю, что вы хотите. Но из этого не будет у вас подъемов. Хорошее такое впечатление, прекрасное, психологическое, но не более того. Да.
Здесь Моше из Мексики говорит, что на семинарах были минуты ненависти к товарищу, любви к товарищу, а как к Творцу?
Ну, на семинаре тебе было понятно, что в какой-то момент тебе это наплевать на него, в какой-то момент ты хотел почувствовать хорошо, а, как здорово, да, почувствовать, ты любишь его, потому что тебе хорошо. Это не потому, что ради отдачи или еще чего-то. Если бы это было ради отдачи, ну, короче. И эти понятия вам тоже надо получить через внутреннее выяснение. Я не хочу больше это все выяснять, эти вещи. Сделаем еще при первой возможности, но снова. Не требовать. Ну так сделайте. Сегодня, завтра, да когда хотите. Делайте такие вещи, пожалуйста. Но я снова говорю, что из этого ваше продвижение не станет чем-то вот так вот. Это все равно, в любом случае, работа. Работа. Потому что пока ты не будешь плакать, кричать к свету, возвращающему к источнику, ты не изменишься. Измениться, попросить у него, ты должен почувствовать, что мне лучше умереть, чем так жить, что я не могу вытерпеть больше вот этого нынешнего состояния. В этом проблема. Это само по себе требует света предыдущего, возвращающих к источнику. Это тоже приходит так вот по четырем стадиям. В его воздействии тоже есть своя авая, пока ты не доходишь до крика. Но ты знаешь, это как дать кому-то, кто находится... Ну, я помню, что я был в это... Ну, я не мог есть после вот этого... Ну, аварии, после аварии. А мне нельзя было пить 2 недели. Только чуть-чуть мне смачивали губы. Ну, влажной ваткой. Потом пришла какая-то медсестра и сказала: «Я тебе дам». И она даст. Я думаю, она мне несколько капель в рот. Она мне дала, ну, ложку, большую ложку воды. Я почувствовал себя страшно. Это было гораздо больше, сильнее, чем то, что я мог представить себе, что такое вода во рту. Что-то такое. Что я хочу сказать? Вы получили некий такой удар высшего света, наполнение, и теперь все это должно теперь постигаться и достигаться вами. Вами. Сделайте любые действия. Делайте, что хотите. Сегодня сделайте собрание товарищей, завтра другой какой-то семинар, послезавтра занятие, учеба, как-то по-другому. Пожалуйста, я буду только рад. Только без меня. Да.
Алексей из Омска спрашивает, реализовали мы ваши ожидания на конгрессе?
Да. Так надо ответить. Вот как ребенок, ты говоришь, какой ты большой, хороший, красивый, умный, сильный. Нет, но в том, что вы могли сделать, вы сделали. Да. Я сейчас не смеюсь. Вы сделали все. Конечно, надо благодарить Творца, который нам предоставил такую возможность, но на самом деле, серьезно, должны стремиться к тому состоянию, с которым мы могли бы теперь поднять просьбу об отдаче, доставить наслаждение, обратить его из приятного ощущения в приятное, потому что мы можем поблагодарить, что мы получаем это от Него ради отдачи Ему. Тут есть огромная работа над тем, что с нами произошло. А если нет, то это пройдет очень даже, ну, затянуто. Ну, что, Ханух?
Тут много говорят о семинаре, о внутренней работе, и много говорится об отношении к мировому кли. И я думаю, что есть проблема в отношениях с группами в Израиле. Вы читали эти статьи, обработанные.
Но в чем проблема? Ну, что читали?
А в группах в израильских о них не знали.
Я читал строчку 2.
Не знали источника.
Хотя бы разница, от меня или от первоисточника.
Проблема, что не передается информация.
А что, то ощущение, которое они получили, это не от меня?
Не, я не говорю это от вас или не от вас. Я говорю, что есть проблема передачи информации.
Это не информация, это не было. Я заранее ничего вообще не сообщал. Я за несколько минут до урока сидел, ты спроси у Эли. и еще даже не знал, в соответствии с чем я буду проводить семинар. Так у меня это. Я должен почувствовать внутри необходимость, что вот именно в этом, а не в чем другом. Тогда я могу кричать, почему и как, а отсюда выясняется внутри вот это вот давление, и тогда что-то рождается. Вы, как обычно, правы. Ну, это так вот. Все? Нормально? И давайте объявление.
Сегодня приключение под названием «Каббала». В Иерусалиме в 7 вечера состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом в Иерусалиме. В рамках вечера будет обсуждение под названием «Иерусалим, который в сердце». Мы приглашаем вас, посылайте вопросы к нам на tv@kab.co.il. Всего доброго, до следующих встреч.
Said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. We are one people with one vibe.